Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас в гостях независимый аналитик, писатель Евгений Анташкевич. И это продолжение разговора, который у нас с ним был неделю назад.
Ну, немножко пораньше,
две недели. Тогда мы говорили о гибридной войне против России, о русофобии. Мы сегодня продолжим этот
разговор. О паранойи.
Жень, тебя только не должно пугать, что в графе сообщения с сайта непонятные значки.
Ой, я даже не обратно.
А, слушай, там нет, там прочесть ничего нельзя.
Да, действительно.
Да, будет до часу дня. Вот такая история будет. Дать после часа дня.
Мне это напоминает алфавит Войнича.
Я не знаю,
17 что... век нашли.
А, все.
Да.
Я вспомнил. Да, и вот до этого времени оно так и будет. А потом все появится. Есть. Наука умеет много гитик, как говорилось в одном произведении. Итак, Жень, здравствуй.
Добрый день, да.
В хоре участников гибридной войны против России, я буду называть это гибридной войной, очень выделяются два солиста. Это Великобритания и Польша. А давай начнем с англичан. И я бы хотел, чтобы ты дал общую характеристику политики Великобритании в самые разные времена против по отношению к России.
Я так думаю, что в свое время немцы, совсем недавно, где-то 30 лет назад, сформулировали то, что в большей степени может относиться к характеристике политики Великобритании. Мы с тобой уже говорили про историческую политику, да? Новая дисциплина. Ну вот, что это такое? Это набор приемов и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические силы, используя административные и финансовые ресурсы государств, стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие и на пользу себе. То есть это вот это специальный предмет, которым люди занимаются, да? И вот еще одна такая вот мой вывод. Я думаю, что вместе с термином «историческая политика» надо ввести термин «польская объективность».
Угу.
Вот как совершенно самостоятельный, тогда возникает равновесие. А если к этому прибавить в качестве метода еще и Голуб-Гиш, мы с тобой обсуждали, что такое Голуб-Гиша, то возникает вполне себе равновесная триада Геббельса. «Ври больше и ври обо всем». В итоге партнер дуреет. Вот это вот та самая атмосфера, в которой мы сейчас живем, с учетом того, что работают средства массовой информации, работают массово, работают громко, да, и работают обо всем. Это вот составляющая нашей жизни. Теперь, что касается Великобритании. Я не стал ничего формулировать сам. Ну, потому что кто такой я, да? Ну, ты меня пригласил, да. Вот я появился.
Да, кто такие они?
Ты меня не пригласил, я не появился. Я поэтому взял для того, чтобы как-то охарактеризовать политику Великобритании, я взял книгу, которую перевел мой друг Юрий Борисенок. Значит, он профессиональный историк, значит, полонист и так далее. Он перевел Станислава Мацкевича, его книгу Станислава Мацкевича «Политика Бека». Угу. Это польский журналист, политолог по тем временам, да, но только ему никто не платил. Но вот он от себя написал, он вообще-то он политический аналитик, причем свободный, независимый. Значит, он написал книгу еще в 50-е годы и опубликовал ее в Париже, не в Польше, хотя жил в Польше, но в Польше он прошел как диссидент, был арестован, но не было суда, потому что
поясни,
просто
пожалуйста,
умер.
Пожалуйста, кто такой Бек?
Бек, значит, давай сначала мы два слова буквально скажем, что такое межвоенная обстановка. Межвоенная обстановка – это время, это обстановка, международная обстановка между Первой мировой войной и Второй мировой войной. Потрясающе интересное время. Вот, все, что мы сейчас имеем, все складывалось именно тогда. Вот, значит, а Польша, поскольку она, как обычно, она занимала особое положение в любой политике, ну, так уж у Польши сложилось, ну, вот, значит, в то время, когда в Польше управлял страной по 1935 год, тут, кстати, тоже есть спекуляция определенная, значит, Юзеф Пилсудский, значит, уже при нем одним из министров иностранных дел до начала войны, до сентября 1939 года, был полковник Бек. Вот Мацкевич ставит ему в вину все провалы польской внешней политики, и вот этому он посвятил книгу, она не слишком толстая, там что-то там 160, по-моему, или 170 страниц, но настолько точно он дал анализ межвоенной обстановки, роли всех стран Европы, которые, ну, кроме Албании, наверное, да, которые хоть какую-то роль играли в международных, так сказать, в международных делах, что я так думаю, что, в общем, эта книга для многих, она была бы хорошими откровениями, такими настоящими и глубокими. Вот, значит, что он, какие выводы делает он, что такое, как он формулирует задачи международной политики Великой Британии, да, ну, вообще, в те времена термин Великобритании не использовался, это была Англия. Это было или United Kingdom, или Англия, да, вот на всех славянских языках это была Англия. Не давать соседям возможности становиться сильными. Вот это вот самое главное. Англичане это воспринимают как угрозу себе. Если бы можно было использовать Россию против Польши, то так бы и было. Использовали бы Россию против Польши, но дешевле использовать Польшу против России. Угу. Польша более управляемая. Возбуждение антагонизма между самыми могущественными государствами Европы. И тому есть конкретный...
Наполеон Александр Первый.
Вот в наши времена.
А.
Я имею в виду в 20 веке. Ну и Наполеон, да, это конечно. Потому что это долгосрочная политика. Значит, сильное государство – это то, которое имеет слабых соседей. Вот это вот один из постулатов. Островное мышление. Главное в нем что? Чтобы все вокруг воевали и ослабляли друг друга. И неважно, какие они цели преследуют, справедливые войны, несправедливые войны. Главное, чтобы они были, потому что война, даже победившую сторону, в конечном итоге победившую сторону, все равно ослабляет. Вот. И Англия тоже готова воевать, но обязательно в коалиции, а лучше, если в коалиции, она воюет в качестве советчика. Но никто не станет мне возражать, если я скажу, что англичане храбрые ребята. Храбрые люди, да, храбрые, предприимчивые и так далее. Да, ну и англичане, и американцы, как они и воевали, и бились, и дрались. Но Англия практически всегда, практически во всех войнах принимает участие или малым числом, или в последнюю очередь, когда уже все, практически все другие средства, когда исчерпаны. Вот в качестве примеров, да. Значит, распределение ролей, поскольку сейчас кроме Великобритании есть еще и Соединенные Штаты Америки, значит, распределение ролей следующее. Соединенные Штаты Америки – это мышцы и деньги, это совершенно конкретно силы и средства. Великобритания – это традиционная политика, которая не меняется со времен разгрома Великой Армады Филиппа II, да? Ну вот, и долгосрочное планирование. Вот за что я англичанам, как профессионал, вот я их за это уважаю. Потому что они умеют долгосрочно планировать. Не на десятилетия, там, какая-нибудь там нефть 2020, да, или там физкультура 2030, там, до 2030 года. Они планируют навсегда. И они точно знают, как выглядит, как должен выглядеть результат. Вот это талант, вот это способности, переросшие в талант, и поэтому мне, как профессионалу, их вот эта тактика, методика, она мне очень нравится. А примеры, даже вот из 20 века, да, значит, кончилась Первая мировая война, Версальские договоренности. Ведь это же был целый процесс. Война закончилась в 18 году, мир был подписан в 19-м, почти год, о чем говорили. Франция хотела, чтобы Германия стала раздробленной, как по результатам Вестфальского мира 1648 года, чтобы Германии большой и сильной не осталось. Англия этому, будучи в составе Антанты и воюя с немцами, Англия этому всячески противодействовала. Потому что тогда Франция становится на континентальной Европе, на территории континентальной Европы единственным мощным государством. Но СССР тогда просто не рассматривалось, потому что неизвестно было,
вообще,
чего из этого утенка или гусенка получится, да? Значит, следующий пример. 18 июня 1935 года Англия, сама Англия, нарушает Версальский договор и подписывает с Гитлером соглашение по поводу того, вернее, по которому Германия может возродить свой военно-морской флот, значит, надводный флот до 30% британского, то есть у них даже единица счета своя. Да? Угу. То есть от нас отталкивайтесь, господа. Ну, с Гринвичем уже как-то привычно и не опасно. А тут, пожалуйте, вам флот. И 45% подводного флота, на чем потом сами британцы, впрочем, во время Второй мировой войны и погорят, да? Ну и совсем уж как бы вот то, что касается нас. Мы воюем, вместе воюем. Апрель 45-го года, план Черчилля немыслимый по бомбардировке Советского Союза, когда советские войска еще только наступают на Берлин.
Но и это не генштабовская игра. Это конкретные планы.
Нет, это не генштаб... Не, а что... Сейчас, давай разберемся. Что такое генштабовская война, что такое конкретные планы.
Генштабовские игры.
Конкретные генштабовские планы, это и есть подготовка к войне. Другой вопрос. Вот дали щелчок, там поднялись самолеты дальше лететь, да, вот не до Берлина, не до Гамбурга, а еще дальше, да, там, где вот наши войска стоят. И все. Это вопрос одной команды. Другое дело, что на эту команду, конечно же, надо решиться. А вот это уже непросто. Это уже другой вопрос. Вот, или, допустим, тот же самый 35-й год, уже Лига наций работает, да? Значит, Муссолини громко высказывается о желании завоевать Эфиопию, так называемая Абиссинская война. Смотрит на англичан. Англичане вроде как, значит, не замечают его вот это вот, значит, предложение себе, сказанного вслух, а потом начинается странное. А потом начинается, что, значит, следующее. Англичане обращаются в Лигу наций с предложением возбудить дело по нарушению 16-го пункта и признать планы Муссолини агрессивными. Устав Лиги наций запрещал агрессию, да, вот вроде как все должно решаться мирно, дипломатически, путем переговоров, но при этом англичане ни слова не сказали ни японцам, которые в 1931 году, а они были тогда членами Лиги наций, да, они входили в состав Лиги наций, когда Япония завоевала Маньчжурию. И они сами участвовали в нарушении Гитлером Версальского договора, и еще и когда Гитлер сказал «хочу 36 дивизий». Англичане, и что пишет Мицкевич по этому поводу, он употребляет одно очень интересное слово. Значит, двойная нравственность. И вот он характеризует, да, ну потом нравственность, слово, наверное, показалось слишком нравственным, нашим современным политикам, и они заменили двойную нравственность на двойные стандарты. Ну, вроде как более нейтрально. Угу. Не так обидно звучит, да, англичан взять и обвинить в нарушении нравственности, но это уж слишком, наверное. Поэтому появилось абсолютно нейтральное слово. Но ведь вся эта ситуация, допустим, там Ллойд Джордж, Франция и Германия, да, она же вся повторилась с, или там Англия, Муссолини, Леонид, она же вся повторилась с Косово.
Конечно.
И Крымом. С Косово и Крымом. Вот лекала.
Не, ну, грубо говоря, нам можно, вам нет. Все. Нам и, можно.
И не надо ходить за угол к бабушке и спрашивать, расскажите нам новости про международную, про внешнюю политику Великобритании.
Они, нет, это вообще...
Вчерашний день, так называемый Brexit. Да, Britain Exit,
да,
Британия, выход Британия, есть, на, да. Британия на выход. Это все то же самое. Почему? Потому что появилась сильная Германия, вторым номером под ней идет Франция. Вот выходя из Европейского Союза, Англия показала, где дырочка. Англия показала, куда идти тем людям, тем странам, тем правителям, которые не очень хотят, допустим...
Тем провинциям.
Европы.
Ну, и...
Тем провинциям Европы, да. При том, что, допустим, там Аристид Бриан в свое время мечтал о Соединенных Штатах Европы,
да.
И Англия сделала все, чтобы Соединенных Штатов и Европы не случилось. В 70-е годы они случились, но Англия сделала все, чтобы Соединенные Штаты Европы не устояли, для того, чтобы в Европе не появлялись сверхдержавы. И более того, значит, 17 век Англия сделала все, чтобы ставшая по тем временам сверхдержавой Швеция, чтобы она утратила эти свои позиции. Вот это уже на протяжении скольких? Это уже на протяжении 500 лет все повторяется.
Россия... страна сильная, или в какие-то моменты все равно потенциально сильная, но недобитая, как это было. Поэтому мы можем совершенно четко...
Упавший великан, если не было контрольного поцелуя в голову,
конечно,
он же встанет. Илья Муромец 33 года сидел.
Да, но да. Я тебе просто хочу сказать, что позиция, внешняя политика Великобритании по отношению к России, чем слабее, тем лучше.
Россия.
Да, конечно.
Чем Россия слабее,
тем лучше. Лучше, да.
Ты знаешь, я тебе скажу, я к этому списку добавлю. Чем Англия, вернее, чем Франция слабее, тем лучше.
Тем лучше.
Чем Германия слабее, тем лучше. Чем Албания слабее, тем лучше. Чем Польша слабее, тем лучше. Чем Люксембург слабее, тем лучше. Когда все слабые, тогда англичане на острове чувствуют себя спокойно. Mm-hmm. Тем более, когда у них в рюкзаке через Атлантический океан есть такая глупая дубина, безмозглая, да? Но вот как Соединенные Штаты, когда они иной раз такими себя демонстрируют. Если кого-то удивляет мой тезис, я напомню про Иран Гейтс. Они его делали-делали, а потом вскрылось. Ведь что важно, чтобы не вскрылось? Вот то, что делают англичане, так вот в деталях, да, оно вскрывается потом. Через какой-то, через длинный промежуток. А тут сразу вскрывается.
Там же провал был просто эпический, когда Ирану в обход всего продавали оружие.
Так Иран Гейтс, что такое?
Да, это вот я об этом, нет, я просто...
Чего мы ждем?
Люди не помнят, в каком году Ленин там умер, а уж Иран Гейтс, это уже о чем-то.
Но есть Елена Ленина, понимаешь? Да, она еще, слава богу, жива, да.
В общем, там были и наркотики, и ими торговали.
Чего мы сейчас ждем с нетерпением? Это когда ЦРУ, ну, я скажу это слово, Лень, но оно просто удобное, да, облажаются... с афганскими наркотиками.
Ну как?
Когда это вылезет наружу.
Любая крупная операция ЦРУ или спецподразделение Соединенных Штатов кончается эпическим провалом.
Вот такой же эпический провал, по идее, да, вот через какое-то время должен произойти с внебюджетным финансированием операций Центрального разведывательного управления, которое базируется на афганских наркотиках.
Иран Гейт, кстати говоря, так это же там прямая, тоже наркотики фигурировали.
Так это же прямая параллель и аналогия. Да, просто да. Вот все люди, которые в этом разбираются, они ждут, потому что ЦРУ не всегда может получить деньги из бюджета Соединенных Штатов, а чаще всего не всегда может за них отчитаться. Получить проще бывает, чем отчитаться, да? В свое время про нас говорили, в КГБ проще взять, чем уволить.
Mm-hmm.
Да. Вот ЦРУ проще взять, чем потом отчитаться, потому что далеко не все операции, так сказать, приводят к успеху. А когда у тебя есть внебюджетное финансирование, тогда не надо отчитываться. Поэтому вот мы сейчас ждем, когда вылезет информация о том, что вся прямая выгода от наркобизнеса на базе Афганистана, когда это вылезет именно в операциях ЦРУ.
Хорошо. Мне кажется, что вот суть политики Великобритании, она понятна.
Основная формула.
Все остальное, это детали. Что делал Литвиненко, что мы еще 52 случая, все это одно и то же. Но отдадим им должное. Они с постоянной точностью и силой бьют в одно и то же место.
Это надо было англичанам занять Индию для того, чтобы там родился Киплинг, который сказал любимую нашу с тобой фразу о том, что, как она звучит по-английски, как она звучит.
Вот это я точно не тебе процитирую.
Ну, давай по-русски, давай.
На каждом поступке белого человека должна лежать печать
неизбежности.
И завоевание англичанами Индии именно это и доказывает.
Конечно.
Никакие жертвы среди населения
сколько
Индии
сейчас
не были большими.
Сколько сейчас в британском, как называется, британское объединение, сколько там сейчас стран? Больше 60.
Больше 60. Это, Содружество наций.
Это Содружество наций, да. Это недаром.
Наверное.
Политика работает, и надо в этом англичанам отдать должное. А главный фактор, который я там усматриваю, это долгосрочное планирование.
Планирование.
Все.
Хорошо. А, значит, если у наших слушателей возникнут вопросы, они их смогут тебе задать. Я повторяю, через интернет все сообщения у нас не читаются. И так будет до 13.00. Значит, или за свои деньги в виде СМС, или по телефону в тот момент, когда Евгений будет отвечать на ваши вопросы. Вот так.
У меня, кстати, третьего дня брали интервью. Значит, ну, там журналист еще решает, в какой газете он будет это дело публиковать. Он меня спросил относительно, это было связано с моими книгами о Первой мировой. Ну, вот он меня, значит, он задал мне вопрос относительно того, насколько можно было бы считать удовлетворительной внешнюю политику Российской империи. Ну, я, во-первых, его отнес к вопросу о периодизации, да, потому что в разные периоды
когда?
Она была, да, вот, да. Вот, ну, поскольку Первая мировая война, то Николай II. Я ему сказал, что вряд ли эту политику можно считать успешной и в этом смысле результативной, потому что Николай II и его Министерство иностранных дел... А предпоследним министром иностранных дел был англофил Сазонов.
Да,
да. Да, значит, внешняя политика Российской империи не была сформулирована и не было поставлено долгосрочных задач.
Я тебе просто, вот мой пример, который всегда в этом контексте мне приходит на ум, Александр I, Наполеон. Пришли в Париж, потанцевали мазурку, оставили после себя слово «бистро» и ушли. На какого хрена? Зачем ты воевал с Наполеоном? Чтобы англичанам было лучше? Нет, я понимаю, что если бы русские войска разделились на две колонны, одна бы заняла Марсель, а другая Гавр. Подписали бы договор на 299 лет, две войны.
И продолжили континентальную блокаду.
И дальше танцуют мазурку. Вот это я могу понять. Но что это? Это полное отсутствие конкретных целей внешней политики.
Но в 18 веке была такая ситуация, когда в связи с противоречиями русской внешней политики и английской внешней политики перессорились, но был абсолютно вот такой конкретный, четкий императорский указ, по-моему, это было... Нет, сейчас, подожди, это было, по-моему, при Елизавете, что «а купцам аглицким...» Можно заходить в Балтийское море со своими товарами. То есть табачок-то
нет,
брось.
Я не вижу на этих поступках никакой неизбежности. Вот, на такого...
А, ну, неизбежности, да.
Не вижу я, абсолютно.
Кроме одной, польза.
А, это
деньги.
Да.
Деньги.
А, значит, я опять же повторюсь, если у слушателей есть какие-то и будут какие-то вопросы по политике Англии в отношении России, вы сможете их задать Евгению Анташкевичу. Итак, переходим к Польше. Вот откуда совершенно оголтелая, и вот тут я этого слова не побоюсь, русофобия.
Конечно.
Ну, да, история долгая, соседи, крови было пролито очень много.
Да не очень, ну, но не очень.
Тем не менее.
Были войны, в которых другие народы проливали значительно больше крови на единицу военного времени и единицу воюющего человека.
Тем не менее,
да. Ну, было, было.
Дрались.
Был, конечно,
так,
да.
И вот теперь я тебя прошу...
Позволь, я, значит, чуть-чуть предварю. Я не стану больше говорить слово «Польша», потому что Польша — это и садовник, Польша — это и сантехник, и сварщик, Польша — это и гданьский грузчик. А, кстати, польский сварщик, не знаешь этого термина, не помнишь его?
Я знаю польский сантехник.
Да, да, да.
А польский
в советское
сварщик?
Время был польский сварщик. Очень интересно. Это люди, которые приваривали колеса железнодорожных составов с мясом к рельсам, чтобы те не шли купленным мясом, чтобы те не шли в Советский Союз. Это польский сварщик.
Я понял. Значит, у нас буквально через 15-20 секунд будут новости.
Да-да-да.
Значит, после этих новостей Евгений Анташкевич продолжит свое повествование уже о Польше.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с независимым аналитиком, писателем Евгением Анташкевичем. И мы говорим о солистах хора в гибридной войне. О Великобритании, об Англии уже разговор был, Евгений нам рассказывал.
Я чуть-чуть только добавлю. Да, я немножко добавлю. Англичане гадят не России. Англичане гадят России в том числе.
Угу.
Вот если бы можно было евразийский континент превратить в то, как сейчас выглядит африканский континент, независимо от того, кто кого победил в каких-то там локальных столкновениях. Русские наваляли полякам, поляки наваляли эстонцам, эстонцы наваляли русским, все вместе наваляли французам, потом французы побили испанцев, все вместе побили итальянцев, и вот чтобы это не прекращалось. Вот картина мира, которая в результате должна быть на глазах у англичан с их островов. Высокие места там есть, оптика сильная, и они вот это хотят наблюдать. Но опять-таки, ну вот на чем мы с тобой закончим. Я больше не буду говорить Англия, я больше не буду говорить Польша. Я буду говорить английские политики
да.
и польские политики.
Политики достаточно широкий термин, в который...
Управляющий класс так тебя устроит?
Правители. Правящий класс
да, да,
и обслуга.
Да. И обслуга.
Это там СМИ вот. И так далее.
А садовники, металлисты, сварщики, это нормальные люди, которые хотят пиво и смотреть футбол.
Да.
С
да.
одной женщиной, а может быть с двумя, и нет, иметь кучу получится. Детей под одной крышей.
Ну ладно, не будем о сокровенном.
Да,
ну,
да, да, о хорошем не будем.
Да. Итак, Жень, вернемся к Польше.
Да. Да, значит, Польша. У Польши очень, очень трагическая история. Но эта трагическая история имеет две стороны. Одна сторона внешняя, а другая сторона внутренняя. И Польша вообще-то вот до где-то до шведского потопа, она развивалась достаточно мощно, достаточно интенсивно и вширь. Да, там польско-литовская объединенная, да, Речь Посполитая, Смоленское княжество, опять-таки, является, значит, подчиненным Польше, то есть оно оторвано от своих восточных корней. Это польские войска, объединенные в битве при Грюнвальде и так далее, и так далее. То есть Польша развивалась вот так вот поступательно, но потом что-то случилось, а случилось конкретное. Значит, польский сейм ввел либерум вето. Это когда все избранные в сейм маленькими местными сеймиками депутаты от шляхты, когда они собирались на сейме, каждый из них мог обрушить любое решение, которое принималось сеймом. То есть один шляхтич, который говорил, нет, я не согласен, обрушивал решение сейма.
Но это москальская
интрига. Это демократия.
Это москальская нет. интрига, а потом уже демократия.
Ну, вот насчет москальской интриги, это я больше отношу
Все,
к пропаганде.
Так как я горячий поклонник демократии, борец за нее, я с тобой
соглашаюсь. Да. Вот, поэтому вот эта вот песчинка, она стала разрушать механизм. Ведь все страны прошли, допустим, через абсолютную монархию. Ну, практически все страны прошли, кто-то более длинный период, кто-то менее длинный период, там, короткий период. Они все прошли через абсолютную монархию, которая создавала основу государственности как таковой, ту самую любимую вертикаль.
Угу.
Вот, и после этого уже страна могла развиваться как-то там по-другому, да, какими-то параллельными путями и так далее. Вот Польше это не удалось. Польша не смогла составить единое управляющее звено, которому подчинялась бы вся политика, и внешняя, и внутренняя. И когда это стало очевидным, значит, стали происходить события, когда Польша должна была, вот, ну, один из очень мною нелюбимых политиков 20 века, он это сказал про Румынию, но вполне можно то же самое сказать и про Польшу, что если Польша победила, значит, она предала дважды. Вот шведский потоп, который мы все знаем по замечательным фильмам «Пан Володеевский», mm-hmm. «Потоп» как таковой, да, там польские магнаты, Харунжи там, и так далее, ну, в общем, самые такие знатные люди, которые имели еще и свои личные армии, они королю изменили дважды. И когда шведы практически разрушили Польшу до основания, тогда восстал народ. И после этого магнаты восстали уже против шведов. И шестилетняя война, она кончилась тем, что шведы ушли, с территории Польши шведы ушли, но они укрепились в Прибалтике. Вот. А сама по себе Польша, она вышла из этой войны в состоянии настолько ослабленном и настолько... вот это состояние не удовлетворяло соседей справа и слева и с юга, да, это восточная, вернее, это Пруссия на западе, Россия на востоке и Австрия, значит, на юге, что это состояние терпели недолго, в историческом плане 100 лет это недолго, и решили, что поскольку Швеция реально выходила на позиции сверхдержавы европейской, хотя англичане как-то пытались из-под Швеции вытащить какие-то основания, потом Швецию сильно-сильно приголубил Петр I, но все равно была сильная армия, сильный флот, мощная торговля и мощные амбиции. А Швеция оставалась слабым звеном и точно на юге, под Швецией, да, если смотреть на североориентированную карту, это был юг. И тогда Германия, Россия, Пруссия, Россия и Австрия, они просто соединили свои границы, и шведы поняли, что если они пойдут на юг, они будут иметь дело уже не с Польшей.
А со всеми.
Они будут иметь дело со всеми. А дальше уже там остальные, значит, два раздела, они были уже на несколько иных основаниях. Это уже была, так скажем, внутренняя политика оставшихся на этой территории. А
это
они все остались.
Первый раздел.
Вообще-то я бы к первому разделу отнес один не очень длинный, не очень большой период, значит, во время шведского потопа, потому что в 1865 году... Сейчас я скажу точно, это у меня записано. Значит, был составлен союз очень интересный, куда, значит, вошел венгерский князь. Сейчас, вот, если мне попадется его фамилия. А, вот, Дьорть Ракоци, это трансильванский князь. Значит, он разговаривал с послом Швеции и с послом Богдана Хмельницкого. Вот первый раздел Польши, причем по тем же границам.
Абсолютно, да?
Ну, по схожим границам. Угу. Он должен был произойти.
Тогда.
Даже... Тогда, да, это вот это сейчас 1657 год. Январь 1657 года. И даже Богдан Хмельницкий успел отправить, значит, Ракоци, 10-тысячный корпус казаков. Но... сломалась. Вот, ну, это вот, вот эта машинка, да, вот эта игра, не она состоялась. Сломалась.
Но через 100
да.
лет
а через 100, а через 100 лет только без участия Богдана Хмельницкого и венгров.
Ну!
Да, хотя венгры уже были, они присутствовали, но в качестве, так сказать, вассала...
По правилам игры замена допускалась.
Австро-Венгрии. Австро-Венгрии, да?
Да.
Вот, поэтому, значит, первый, второй, третий раздел, вот, и Польша... Польша перестала быть игроком на международной арене. Ну вот, но это ладно, это разделы. Значит, почему у поляков такое отношение к нам? Опять-таки, ну, очень коротко, я вернусь к церковному расколу 1054 года. Вообще-то он интересно звучит. Значит, Ватикан сказал Константинополю: отдай власть. Вот если перевести это на современный язык, то папа Лев IX сказал, значит, патриарху Михаилу Кирларию, да, он сказал: отдай власть. Так завещал Константин Великий, хотя этот документ признан был фальшивым,
фальшивка, да.
Это давно известно. Ну вот, значит, отдай власть. И тогда, значит, Кирларий, Михаил Кирларий, прислал пункты, по которым он не хочет отдавать власть, потому что католическая церковь на самом деле не права. Первое, бродобритие у латинян. И замечательный текст. И не желают они обратить внимание на Писание, которое говорит: да не брейте брат ваших, брат, да, бород. Угу. как и совсем не хотят, что ли, женам благопристойно этот вид, да, что при творении устроил Бог, а мужам же судил быть несообразным всему виду. То есть, уже понятно, да? Теперь вспомни Петра, который брил бороду.
Брил бороду,
конечно. О, это был ужас полный. Дальше, значит, обязательное безбрачие всего католического духовенства. Вот восточное, так сказать, христианство этого не принимало. Значит, ну, про филиокви тут все понятно. Служение литургии на опресноках не принималось, да, постсубботу.
Это, поясни, что это такое.
Опресноки – это вот эти вот хлебцы на пресном. Это пресный хлеб, да. Значит, пост в субботу не принимался, а он не был обозначен нигде. Пост в субботу не был обозначен, поэтому латиняне тут что-то такое придумали.
То есть это, скажем, идеологические причины.
Естественно. Допущение женитьбы мужчины на сестре его умершей жены. Ношение католическими епископами перстней на пальцах рук не допускалось. Хождение католических епископов и священников на войну и осквернение своих рук крови убитых не допускалось. Изображение креста Господня и изображение святых на мраморных плитах в церквях и хождение католиками по ним ногами. Вот на этом произошел раскол, и этот раскол до сих пор не преодолен, несмотря на то, что мы с тобой об этом в прошлый раз говорили, в 1965 году они наложили друг на друга анафемы, прокляли, поэтому для греков католики это антихристы, враги, которых надо уничтожать, ну и в обратную сторону то же самое, да? Значит, в 1965 году папа Павел VI и Вселенский патриарх Афиногор анафемы сняли, но раскол не преодолен. А для Польши это имело совершенно конкретное значение, потому что польский король Сигизмунд III Ваза, его еще называют Сигизмунд Польский, значит, он был католиком, и его цель состояла в том, чтобы, значит, упрочить Польша католицизм, уничтожить протестантизм и православие, да. А, значит, вот ему еще было всего лишь 7 лет, состоялась Варшавская конфедерация. Эта Варшавская конфедерация как раз она была за обеспечение религиозной терпимости в Речи Посполитой. И Польша могла пойти по двум путям. Она могла стать или веротерпимой страной, и тогда мы сейчас с Польшей бы таких проблем не имели. Ну вот. Но она стала тем, кем стала. Потому что уже позже, уже когда Сигизмунд стал таким вот действующим королем, да, значит, католические епископы не подписались под статьями Варшавской конфедерации, заявив, что Варшавская конфедерация 28 января 1573 года оскорбляет величие Бога, разрушает основы польской государственности, не какой-то там католической государственности, польской государственности, поскольку провозглашает свободу всем иноверцам, двоеточие, магометанам, иудеям, протестантам и другим схизматикам.
Можно ли сказать, что Польша никогда не была веротерпимой? То есть для Польши это, как это называется, мононациональное государство.
И моноконфессиональное.
Моноконфессиональное государство. И ко всем остальным верованиям они относятся крайне агрессивно.
Враждебно и агрессивно. Да, вот, значит, водораздел. Это та самая Варшавская конфедерация 28 января 1573 года. Когда, если бы польский костел эту конфедерацию принял, тогда Польша могла бы пойти по направлению именно веротерпимости. И тогда у нас таких проблем, как сейчас, с Польшей бы не было. Но костел этого не принял. И с того момента, как он не принял,
да, не принял.
Это 17 век, Польша стала веронетерпимой. Понятно. А после Второй мировой войны Польша стала мононациональной.
Скажи, пожалуйста, да. Все-таки вот этот вопрос, я думаю, все хотят его задать, как в Польше относятся к русским те люди, о которых мы говорили, правящий класс и его обслуга?
Ну, во-первых, на территории Польши нет русских, как, впрочем, вот сейчас. как, впрочем, и всех остальных. Потому что 96-97% населения Польши, тех, кто там имеет, так сказать, вот там паспорта, да, угу. которые дают право на постоянное проживание, это этнические поляки. Остальные 3% достаточно случайные, кроме, наверное, небольшого числа литовцев, которые проживают традиционно, ну вот, и небольшого числа наших староверов, которые тоже, наших староверов, которые тоже проживают на территории северо-восточной Польши. Это вот география между городами Августов, Суволки, Ломжа. Да, значит, они там традиционно проживают еще на протяжении, уже считая, 300 лет. У них только был небольшой перерыв, когда в Первую мировую войну, во время Великого отступления, их отвели в Россию, а потом они вернулись. И снова они вернулись в свои маленькие деревеньки. Вот, и вот они до сих пор там живут, они не забывают русского языка. Они прекрасно, потому что польские школы кончают, они владеют, значит, но они не теряют идентичности. Понятно. Они собираются в кучу, вот их небольшое количество. Я там сталкивался с довольно интересными моментами. Я остался в городе Августов, значит, один, там 2 дня был, смотрел, ходил, мне это было интересно. А там во время Первой мировой, там погиб 20-й корпус Булгакова, генерал Булгакова. Это такое серьезное военное событие, поэтому мне хотелось... Значит, как-то там вот, в общем, что-то своими глазами увидеть. И я пришел на кладбище. Местное августовское городское кладбище. Потом я спросил, у меня там, значит, было одно глазное наблюдение. Ну вот, я спросил, мне объяснили. Фамилия Иванов на могиле, да? Фамилия Иванов или там Петров, или там Сидоров. Ну, фамилия, которой уже ничего не приделаешь, да? Вот, вот она вот, вот такая стандартная, да? А, допустим, имя Богуслав, там, Збигнев, или там женская фамилия, да, там, не Екатерина, а там Катарина, а фамилия русская. И потом, когда приехали, значит, те люди, с которыми я общался, общался абсолютно откровенно, вот, ничего не стесняясь задавать любые вопросы, а они не стеснялись давать мне соответствующие ответы, но вот мне было объяснено, что да, русские колонисты, с территории России они в Польше были, да, вот когда первый раздел, второй раздел, третий раздел, потом, когда по результатам, значит, Венского конгресса Александр I у Пруссии забрал Варшаву и еще там некоторые области, потому что первый раздел это вообще Белоруссия, это по границе православные и католики, это был первый раздел, второй немного продвинулись вперед, там Виленский край, да. Ну вот, мне объяснили, что им поляки, вот этим небольшому количеству православных колонистов из России, а теперь вспомни обратный процесс, когда из Германии приезжали при той же самой Екатерине, немецкие колонисты приезжали в Россию, их потомки до сих пор говорят на немецком, да, и имеют, значит, там, ну... Вот сколько они хотят иметь немецкого, ну, кроме короткого периода интернирования во время, кстати, и Первой мировой войны, да-да. Что имело место, и Второй мировой войны, да, Великой Отечественной, поляки колонистам с Востока православным создавали такие условия, что если ты не ополячишься, ты здесь жить не будешь сам.
Это очень толерантно.
Это очень толерантно.
И трогательно.
Мы едем по вот этим вот городам, ну, считай, от Варшавы через Треблинку, кстати. Я проехал на поезде еще и через Треблинку.
А вот, кстати говоря, вот лагеря уничтожения евреев, почему в Прибалтике и в Польше? Вот у себя-то они как-то брезговали. А вот...
Ну, кроме Осинового леса, кроме Бюхенвальда.
Ну, это...
Кроме Бюхенвальда. Да, да, очень красивый, кстати, Осиновый лес у Густава Климта. Потрясающая картина «Осиновый лес», которая называется «Бюхенвальд», да? Ну вот, значит, ну там вообще история, конечно, была жуткая, но если кто-то хочет знать подробности, я могу адресовать к Яну Гроссу. В интернете, пожалуйста, Ян есть, да? Гросс. Он написал 2 книги, одна из них «Соседи». Ну вот, в принципе, то, что он написал, а по этому поводу в Польше в 1949 году был судебный процесс уже вот в Польше народные, да, угу. Польская народная республика, она не была социалистическим государством, она входила в блок стран народной демократии при Сталине.
Что был за процесс?
Да. Это был процесс по поводу уничтожения более 1500 евреев в деревне Евдабне. Евдабне. Это, опять-таки, северо-восточная Польша. Это район Белостока. Там была немецкая комендатура. Ну, уже лето 41-го года. Да, это лето 41-го года. Уже Польша была занята немцами. Значит, там была небольшая комендатура. Ну вот, и полякам было как бы вот дано право разобраться со своими соседями-иудеями. И они сожгли около 1500 в одном амбаре. А до этого такое же событие было в населенном пункте под названием Радзивилл. Вот, и...
Потом там же ведь была какая-то тоже трогательная история, когда немцев они выгоняли после войны.
Была. Там трогательных историй вообще-то было...
Да-да, но они все кровью сопровождались.
Было, да, было совсем немало.
Жень, давай вернемся к отношению польского правящего класса и его политобслуги к России.
Такое случилось.
Еще раз хочу напомнить, что я вижу, вот у меня это клинопись, я все равно ничего прочесть не могу, на сообщениях сайта... Ну, пожалейте себя, я все равно этого не могу прочесть, и мой гость тоже не может этого прочесть.
Я не знаю этих знаков.
Я клинописи не знаю, не превзошел. Все, прошу тебя.
Да, вот, значит, чтобы кончить эту тему, участие, вот фактически, это было участие поляков в геноциде евреев народами Западной Европы. Угу. Это Ян Томаш Гроссе, значит, населенный пункт Евдабне, июль 41-го года. Да, несколько тысяч евреев были, причем без огнестрельного оружия.
Ну, патроны...
Без тратить. Огнестрельного оружия. Немцы полякам огнестрельного оружия не дали. Те справлялись, что называется, подручными средствами, понятно. Включая бензин и понятно. Спички. Да. Конечно...
А нет, они НКВД? То есть никак невозможно... Потому что я просто... У меня аналогия с Катынью сразу. Может, НКВД все-таки как-то прокаралось туда? Нет, в 41-м году не...
Гросс в одной из глав своей вот этой вот, считая, что главной работы, ну вот, у него там есть глава про сталинизацию, но только в том смысле, что эти люди могли пойти на службу, те, кто убивал евреев в 41-м, в 46-м, 44-м, 5-м, 6-м и так далее, они могли, вот они же вполне могли пойти на службу к советской власти. Но НКВД он не употребил, видимо, у него для этого не было,
понятно.
Не было подтверждающего материала. То есть он, конечно же, совсем без симпатии относился к Сталину и СССР, но врать не стал. Кстати, он это все написал и опубликовал в Соединенных Штатах, потому что когда это было, по-моему, в 2006 году опубликовано, и поляки об этом узнали, была очень большая дискуссия в польском обществе, и первое, что было сказано, врет. Но не врет. Но правду написал. Правду написал. А в Треблинке поляки из окрестных деревень просеивали землю на могилах евреев через сито, для того, чтобы найти, по возможности найти золотые коронки. Вот они поднимали землю, они поднимали скелеты, трупы, прах, там и все остальное, просеивали. В общем, вот так. Mm-hmm. Я тут, у меня есть по поводу Польши эмоции, но они связаны все-таки немного с другим. А в 18-м году Польша получила независимость.
Да.
Ее возглавил, значит, Юзеф Пилсудский. Кстати, я иногда слышу интересную вещь, когда наши политологи упоминают Пилсудского, присутствующие здесь же с необходимостью польские политологи тоже, значит, говорят, Пилсудский в это время уже страной не руководил. Даю справку. Пилсудский в качестве начальника государства
должность,
но он был президентом, министром обороны, начальником генерального штаба, но его вообще такая вот должность, начальник государства, да, замечательно звучит. Значит, он руководил в качестве начальника Польшей с 18 года по 35 год, по момент 12 мая 35 года, пока не умер, за исключением периода 22-26 год, когда Польша была в таком внутреннем раздрае, что ей вообще никто руководить не мог. И в результате майского восстания 26 года он сказал: «Все, ребята, хорош, хорош бузить, я снова у власти».
Я возвращаюсь. А у нас через буквально 10-15 секунд будут новости. Давай мы начнем следующую часть. Отношение Польши к России, России к Польше.
Да.
А потом вопросы.
Ты да, хорошо, вопросы. Хорошо.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость, независимый аналитик, писатель Евгений Анташкевич. И мы сегодня говорим о двух наиболее слышных голосах в русофобском хоре. Это Англия и Польша.
Бэксаунд. А? Второе, бэксаунд. Ты назвал Англия, да, и Польша. Польша. Вот Польша, бэксаунд.
Не, ну хорошо, они там, Паш, ну... На них же
в русском языке было хорошее слово «подголосок».
Подголосок, да. А, у них же ведь, как мне кажется, все-таки вот этот комплекс неполноценности. И сколько раз их делили. И в своей нынешней территории они благодаря Сталину. И так далее, и так далее, и так далее.
Лень, сколько делили, а сколько раз посылали.
А это... А сколько раз сливали, извините.
Вот, ну это примерно, да. Это примерно да. Одно и то же, но отказываюсь употреблять слово «Польша». Употребляю слово «польские» и «польские Все, политики».
Да, да, да. Ты прав, да.
Значит, отношение польских политиков, польской элиты... Ну, сначала это была родовая аристократия. Она, кстати, была неоднородна. Она была неоднородна. Часть ориентировалась на шведов, часть ориентировалась на северо-запад, на Бранденбург. Ну вот, были и вполне сориентированные на Россию, потому что после Петра Россия конкретно совершенно... Там, кстати, ты знаешь, там было интереснейшее дело диссидентов. То есть это была польская родовая аристократия, которая была вполне согласна с тем, что вообще-то Польша должна быть веротерпимой и ориентированной в том числе и на Россию. Это было целое дело диссидентов. Это, между прочим, это было вот между, по-моему, первым и вторым разделами. Вот это было так, да? Вот, значит, главная элита, вот это слово я не побоюсь использовать, хотя бы потому, что один человек из этой элиты, куда как ни крути, стал понтификом.
Да.
Именно из этой элиты. Это костел. Отношение костела польского, ну, других костелов нет, да? Отношение костела к России однозначное и старое. Еще со времен Сигизмунда Вазы. Мы не зря с тобой делали вот этот исторический экскурс, mm-hmm. когда они не согласились с Варшавской конфедерацией аж 16 века. Вот. И у них путь был конкретный. Борьба с магометанами и так далее, включая православных. Поэтому откуда выходят польские политики, тоже понятно. Потому что при том, что Польша была моноконфессионально ориентированной, другой большой народ, который жил на территории Польши, иудеи, они никак не сливались. И они никак не перемешивались. Даже евреи в польских городах, они все равно оставались все-таки как-то вот ближе к своим, да? Ну, православные на территории Польши – это Западная Белоруссия, Западная Украина. Это местная оседлая, так скажем. А, кстати, Мицкевич – польский поэт. А, что про него говорят? Писал на белорусском языке. Большинство своих произведений он написал на белорусском языке и сильно облагородил польский. И ему поляки этого не могут простить.
Простить до сих пор.
Да. Вот, ну ладно. Значит, поэтому, конечно же, у основы элиты польской политики а костел в политике был, есть и будет, это, конечно, антирусские настроения, антиправославные настроения. Тут нам деваться некуда. Вот. Потом, конечно же, обида за то, что вот, значит, Польша была разделена. Но для справедливости надо сказать, что поляки бунтовали, и находясь на территории Пруссии. Угу. Просто мы об их бунтах на территории Пруссии, там те же самые города Познань, Вроцлав, Позен, Бреслау, да, мы потом их можем с тобой, потому что они интересно звучат, вот, значит, это тоже было, поляки бунтовали на территории, значит, захваченной, это надо говорить абсолютно вот конкретно, да, пруссаки захватили, мы захватили, австрияки захватили, ну, мы с тобой говорили о причинах, значит, они бунтовали и там, и здесь, и тут, ну, было такое. Из истории вот этого вычеркнуть нельзя. Ну вот. Но мы говорим больше о бунтах на нашей территории и не говорим о бунтах, допустим, на территории Польши. Мы их практически и не знаем. Ну вот. Значит, поэтому, конечно, у поляков есть некая внутренняя обида. Они были захвачены. А что у нас не осталось обиды на фашистов, которые пришли на нашу территорию? Осталось. Это естественные процессы, но в истории история захватов, она тоже естественная. Ослабел сосед, все, сосед приговорен. Что было, то и есть. И на самом деле это и сегодня
значит,
есть.
Значит, если было столько разделов, так вы всегда были слабы.
Практически. И обмануты.
Это ваше личное дело.
Но это позже. Вот теперь Польша, которая практически сегодняшняя Польша, это Польша Пилсудского. Несколько слов о Йозефе Пилсудском. Ну, то, что он там 1869-го, по-моему, года рождения, это как бы, ну, что есть, то есть. Значит, родился он на территории Российской империи. Его старший брат, на год старше, Бронислав, был подельником Александра Ульянова, ну вот, но если Александра Ульянова казнили, то Бронислава отправили на Сахалин, и он на Дальнем Востоке, он так в Польшу и не вернулся, он на Дальнем Востоке и умер, он стал этнографом, в общем, короче, он занимался природой, животным миром там и так далее, ну вот, то есть он не стал тем поляком, да, вот, а Пилсудский во время русско-японской войны, значит, договорился о том, что японцы поставят полякам оружие, и они устроят восстание внутри Российской империи. Они занимались эксами, они устраивали, это русско-японская война, они устраивали крушение поездов, они грабили почтовые поезда, грабили банки, поэтому у Юзика отношение к России, оно стало складываться давно и совершенно определенно. Ну, понятно, брата убил император. Брат не убил императора, император убил брата, и у Юзефа стало, ну, считай, Ленин, да? У Ленина тоже первооснова была связана вот именно с этим покушением. Далее, Первая мировая война, значит, Юзеф Пилсудский на территории Австрии и создает польские легионы, которые вливаются в австро-венгерскую армию и воюют против российской императорской армии и сдаются в плен. Но об этом поляки очень не любили говорить, о том, что польские легионеры в составе австро-венгерской армии потом с удовольствием сдавались в плен братьям-славянам. Но об этом в Польше как-то вот так вот стараются умолчать. А с 18 года это уже самостоятельное государство, не признанное в Европе очень долго, потому что никто Ленину не мог простить создание целых двух стран, Финляндия
и Польша.
Польша никому была в этот момент не нужна, тем более, что Польша же сразу потребовала и свою часть, и австрийскую побежденную империю, и германскую побежденную империю, да? То есть это сразу появилось, так скажем, вот такой вот раздражающий момент. Вот. Потом была Советско-Польская война. Вот. Поляки ее выиграли. Вислинское сражение, чудо над Вислой, оно случилось в 20-м году. Вот. Ну, потом, правда, была история, которую поляки тоже не очень любят вспоминать. Это польский плен. Ну, говорят там о многих-многих десятках тысяч.
Да. Минимум, значит, 40. Вот это я эту цифру.
Есть исследования. Есть исследования.
Мельгунова, по-моему.
Есть исследования, Леонид. Самое последнее исследование, это Матвеев, это историк МГУ, они вместе с дочкой, а дед Матвеева, он как раз был в польском плену, поэтому у него были основания исследовать как бы вот с пристальным взглядом это дело, да, пристрастно или нет, мы не знаем, но поскольку историк, и поскольку он вывел цифры, отличающиеся от твоих, я думаю, что в конечном итоге, работая с этим материалом, он пришел к необходимости беспристрастного взгляда. Значит, поляки согласились с цифрой 16-18 тысяч погибших. Матвеев утверждает, значит, цифру до 20 погибших. Угу. Причем, как они погибли? От голода?
От тифа?
От холода и от болезней. Почему? Потому что как только они попадали в плен, их сразу раздевали и разували. Угу. А дальше не кормили. Но, значит, как называется, значит, в нарушение всех международных конвенций посылали на оборонные работы. Военнопленных нельзя посылать на оборонные работы, да? Их посылали именно на оборонные работы. И в процессе боевых действий военнопленные погибали от, так скажем, от военных действий своих же. Ну, потому что артиллерию никто не отменил. Вот, значит, поэтому отношение к Польше, вернее, отношение Польши к Советской России, оно было, ну, как минимум, настороженное. Поэтому в 1932 году они уже подписали пакт о ненападении с СССР. В 1934 году они подписали пакт о ненападении с Германией, а в 1932, за два года до этого, они подписали вот этот пакт. Но я тебе приведу аналитику умного поляка, замечательного Станислава Мицкевича, которого мой друг полонист, и вот он мне написал дарственную, значит, надпись от переводчика, да, на добрую память, от переводчика, он написал следующим образом. Мицкевич анализировал очередное падение польской государственности с консервативных позиций, созвучных подходу знаменитой Краковской школы. Ягеллонский университет, ну, да. Сформировавшийся с конца 1860-х годов под руководством язвительного и остроумного историка Юзефа Шуйского. Шуйский и его коллеги пытались найти причины раздела в Польше в самих поляках. Знаешь, как они были нелюбезны?
Я уж думаю, да.
Польской элите, да? И их неповторимом государственном устройстве и непревзойденной привычке вершить государственные дела. Это то самое liberum veto. Вот это ключевой момент, да? И два польских историка и исследователи политической истории Польши на этом делают акцент, да, неповторимость государственного устройства Польши. Вот, так вот, значит, Станислав Мацкевич, он, это просто пример его аналитики. Вот он пишет. Сталин перед началом мировой войны заключает договор с Гитлером о ненападении не потому, что он перестал считать гитлеровскую Германию угрозой, но для того, чтобы Гитлер, который нападет на Россию, а в это нападение Сталин верил, был сперва ослаблен сражениями на Западе, чтобы Гитлер в первую очередь воевал с Западом. Станислав Мацкевич, «Политика Бека», 1958 год, издана в Париже. То есть это совсем не советская литература. Вот совсем не советская. Ну вот, поэтому, конечно же, политика относительно Советского Союза была настороженная. Почему? Потому что настороженная политика к Советскому Союзу, ну, прикинь, если, допустим, в Лигу наций Советский Союз вступил, значит, в 1934 году. Аж в 1934 году, да? То есть вся Европа, Советский Союз, она имела совершенно определенное отношение к Советскому Союзу, к Ленину, Троцкому, Сталину, и Польша занимала точно такие же позиции, даже, может быть, где-то и покруче. Но при этом Польшу еще и, говоря современным языком, кидал сам Запад. И Польша оказывалась в таких положениях, что называется, никто не хотел бы в таком положении оказаться. 33-й год, март, Пилсудский предлагает, давайте Гитлер разгромим. Превентивная война. Угу. Это так и называлось. Превентивная война, Пилсудского. Пилсудского тихонечко послали. Никто не откликнулся на его, так сказать, призыв. Пакт четырех. Англия, Франция, Италия и Германия. Польшу не пригласили. Более того, в Польшу отправили комиссии Лиги наций, чтобы те наблюдали за соблюдением прав национальных меньшинств в Польше. То есть Польша опять получается обделенным государством. Далее. Возникает гарантия Польши, да? Значит, вот сейчас, подожди, так, значит, это самое, да-да-да. Возникает гарантия Польши, которая изменила план Гитлера. Как только англичане дали гарантии полякам, Гитлер переменил план начала войны. И война началась именно с Польши. Вестерплатте, да, под Гданьском. Значит, идут переговоры о том, как строить Европу в связи с финалом Первой мировой войны. Значит, Франция точно вычерчивает границу между собой и Германией, а на востоке Германии она имеет в виду, что когда-нибудь Данцигский коридор все-таки Германии надо было бы отдать. А что такое Данцигский коридор? Это северное польское воеводство.
Да, север
это, Польши. Да, это северная Польша, и при том, что Гданьск имел статус вольного города, значит, вообще-то поляки им хорошо пользовались, хотя там было почти немецкое население, но тем не менее, это был выход к морю. Ну вот, а если даже разрешили бы построить, значит, шоссе из Германии в Восточную Пруссию, то немцы требовали, чтобы это шоссе имело статус экстерриториальной
зоны.
Понимаешь? То есть поляки чувствовали себя обделенными и ущербными, ну, буквально со всех сторон. Кстати, кроме Востока. Кроме Востока. Никто не сказал немцам: берите Клайпеду. Немцы взяли Клайпеду. И поэтому, когда, значит, шел разговор, допустим, о том же Померанском, да, польском, да, Данцигском коридоре, им говорили: ну, ладно, хорошо, давайте вы все-таки немцам этот коридор отдадите, ну, а мы вам Литву. Вот так Запад распоряжался государствами, по сути дела. Литва ведь тоже получила после
18-го. А чего иного ждать-то было?
И Польша абсолютно всегда оказывалась в роли разменной, разгрызаемой семечки. И вообще-то Западу на Польшу было всегда наплевать, включая сегодняшний день. Потому что, ну, я не очень люблю, Леонид, я не очень люблю этот фильм, который называется «В бой идут одни старики». Ну, нельзя из войны делать комедию.
Ну, да.
Но там есть одна... Он есть, да. И, значит, одна фраза там есть. На лету... Да, помнишь, когда немцам бросают записку? Обещаем, что на лету сбивать не станем. Вот сейчас полякам, если они позволят американцам... А американцам-то до Польши дела-то мало. Если поляки позволят американцам размещать свои ракетные установки на своей территории... Господа, будем сбивать на взлете. Вот это отношение польской элиты, польской интеллигенции, из которой раньше польские политики возникали из числа польской родовой аристократии, а сейчас польских политиков продуцирует польская интеллигенция. Вот это и есть предательство польской интеллигенции и интересов своего же народа. Потому что народу не нужно, чтобы обломки того, что столкнется в воздухе, падали к ним на голову. Ну, в общем, тут я не стану продолжать, это просто трагическая картинка. Вот таким вот образом складывалось отношение, значит, у польской элиты по отношению, отношение польской элиты к русским, к православным, к Москве. Слово «москаль» я, например, отношу за счет именно бороды, которую русские не брили, да. Ну вот, ну, может быть, там есть какие-то другие варианты, но просто ничего другого не приходит, так скажем, на ум в результате анализа. Вот, поэтому, да, а значит, как, допустим, смотрелось польское общество со стороны, да, причем с Запада? Это тоже Мацкевич. Угу. Я просто вот ради интереса, я не стал брать никаких других источников, вот Вот Станислав Мацкевич, цитирую в основном его. Значит, как смотрелась Польша с западной стороны, это рассказ польского офицера, который попал в воспоминания посла Франции Ларуша, который так и называется «Польша Пилсудского». Офицер об этом рассказывал послу. Посол записал. Рассказ польского офицера. «Сочельник я провел в тесном семейном кругу. Были только моя жена и моя невеста, а также жених моей жены, муж моей невесты и жена жениха моей невесты». Вот я тебе эту цитату. Замечательная формула,
очень,
да?
Очень, очень.
Хочешь, повторю? «Сочельник я провел в тесном семейном кругу. Были только моя жена и моя невеста, а также жених моей жены, муж моей невесты и жена жениха моей невесты».
Жена мужу, я вот в итоге... Вот,
жена мужа, жениха.
Это лучше.
Жена жениха лучше. Моей невесты.
Да.
Да.
Да, да, да,
ну,
да,
вот
да,
так.
Да.
Это причем тут очень простой перевод. Я думаю, что здесь переводчик ничего такого особенного не накрутил. Вот, значит, и, естественно, конечно, в Польше шла жесточайшая борьба с диссидентами уже политическими и с коммунистической партией, и со всеми, кто был, в общем, Пилсудский, он был такой диктатор. Ну, у него и должность называлась начальник государства, да, ну, начальник Польши. Вот, кстати, очень такой живописный концентрационный лагерь в Березе Картузской. Есть оттуда, воспоминания, описания, значит, каково там
было.
Жилось, да, и, в общем, это было, я бы сказал так, по-западнославянски жестоко.
Угу.
И самая жестокость была даже не в физическом насилии, а в моральном. В моральном насилии. Поэтому, кстати, вопрос полонизации – это всегда вопрос, когда поляки полонизировали какие-то земли, да, украинские, белорусские, вот, вопрос полонизации был всегда вопросом морального унижения. И это серьезно, вот это то, о чем писал Николай Васильевич Гоголь, да, Тарас Бульба. И вот это было на всем протяжении. Если, допустим, нам интересно было бы узнать, что такое...
Подожди,
да.
Все, это... Уже звучало отношение наше к полякам никакого.
Здесь все просто. Вот здесь все просто. Опять-таки я поднял кое-какую статистику. Леонид, смотри. Значит, я поднял. Ты в прошлый раз ссылался на демографию, да?
Yeah.
Вот я сошлюсь на демографию. По-моему, я даже успею за это время, а потом...
Потом вопросы.
Значит, население Польской Народной Республики, 1954 год, 27 миллионов. Население Польской Народной Республики, 1990 год, 37 миллионов 970 тысяч. Ну, считай, 38 миллионов. То есть за 36 лет 11 миллионов прирост. Значит, 11 миллионов это общий прирост. Годовой прирост 305 тысяч в год. Ну, там с сотыми долями 306 тысяч в год. Население Польской Республики по итогам 2015 года 38 623 221 человек. Прирост за 25 лет, там с 54 по 90 36 лет 11 миллионов. Здесь за 25 лет 653 221 человек. Меньше 1 миллиона, чуть больше полумиллиона. Годовой прирост 26 128 человек, почти в 12 раз меньше, чем за предыдущие 36 лет. Да? Но это не значит, что поляки стали менее результативно любить. Просто поляки стали уезжать. Вот как только Польша вступила в Европейский Союз, появилось понятие «польский сантехник». Вот тебе отношение к полякам со стороны Советского Союза с 54 по 90-й год. Да? Только лишь берем население, прирост населения. Это было тогда. Это вот отношение Польской Народной Республики, Польской Объединенной Рабочей Партии, КПСС, ПНР и СССР. Это одна иллюстрация. Но вот следующую иллюстрацию я тебе сделаю, если позволишь, после перерыва.
Тогда только после перерыва, тогда очень кратко.
Очень кратко,
чтобы
да.
Вопросов
да,
больше
да.
Имели задать.
Да,
новости
хорошо.
На радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с независимым аналитиком, с писателем Евгением Анташкевичем. Ты хотел еще привести...
Да, буквально несколько слов. Отношение русских к полякам. Ну, есть две ипостаси. Первое – это отношение русских, живущих на территории России и в СССР, к полякам. Ну, эти там, те здесь.
Конечно.
И все, да? Самая злая поговорка, которая была – курица не птица, Польша не, загорит, не за граница. Злее не было, мы с тобой об этом говорили
да.
в прошлый раз, да?
Да.
Есть другая ипостась, Лень. Это русские советские, которые служили на территории Польши.
Польши.
Так называемая Северная группа войск, угу. СГВ, да? Значит, ну, во-первых, они служили на тех территориях, которые Сталин присоединил к Польше от Германии. Это Вроцлав, бывший Бреслау, да? Угу. Это та самая Легница, маленькая Москва, но об этом отдельный разговор. Лигниц, немецкое название, да? Ну вот, это Свиноустье. То есть на территории польской Польши
их не было.
Наших гарнизонов, частей не было. Только в самой западной области, ну, правда, от юга и до Балтийского моря, потому что в Свиноустье стояла военно-морская база, да? Теперь, очень такой характерный момент. Мой друг Андрюша Жуков, он, значит, служил в Польше прокурором военным. Прямо в той самой Легнице.
Угу.
Я его спросил. Так, мол, и так, что за преступность бытовая была у советских против поляков?
Да.
Он там служил 3 года. Он сказал так, я помню несколько дел, но я напрягся. Значит, одно дело об изнасиловании, но у нас было мнение, мы посадили этого советского солдата. Мы его посадили за изнасилование по полной, но, скорее всего, это была провокация. То есть его спровоцировали, ну...
Обидно.
Да, да. Второе. Угу. Значит, убили таксиста, забрали выручку.
Совсем плохо.
То есть, вот за 3 года одно изнасилование, одно убийство, и то плохо. Леонид, и другое
да, я
плохо.
Я согласен.
Да, да. Но одно за 3 года.
Но делать из этого общую теорию.
Понимаешь? Вот да. из этого можно сделать общую
можно.
Теорию, что на самом деле отношений-то не было. Не было, не соприкасались. Русские с поляками, советские военнослужащие с поляками не соприкасались. Было несколько краж значит, советских офицеров, организованных совместно с поляками, крали ГСМ, горюче-смазочные материалы. Но это были, ну, конечно, уголовные преступления, но не направленные против личности.
Да,
я его спросил, а как это сочетается с преступностью среди военнослужащих, допустим, на наших коренных территориях. Он говорит, нам там было нечего делать.
Все больше.
У нас практически не было работы. Поэтому, когда говорят о поляках как о как угнетенном народе, или когда там читаешь там, кого-то, какого-то автора, и он употребляет, а кругом советские гарнизоны, это неправда. И это очень мягко сказано, что это неправда. Поэтому у нас к полякам отношения... Поляки сидели здесь, на территории... Советского Союза, это был, значит, это был, это была Мордовия, лагерь назывался Леплей, там сидели все иностранцы, поляки, контрабандисты, все, вот больше не было ничего, поэтому нельзя говорить о том, что, нельзя говорить, я это просто утверждаю, о том, что у русских и сейчас отношение к Польше, к полякам какое-то негативное,
абсолютно.
Скорее всего, удивленное.
Да, да.
По двум моментам. Первый момент, это кто увидел фильм «Маленькая Москва». Меня там, правда, возмущают больше наши актеры, которые играли советских солдат и офицеров.
Да,
подлецов.
Да, да, да.
Но это наши актеры.
Да,
фильм «Польщина» — это тоже наш актер. Да. И Леонид, но об этом нельзя не сказать. Конечно, уничтожением памятников. Это мерзко.
Итак, сейчас давай наушники надевай.
Да, хотели, я наушники нашел. Да, по-моему, где?
Сейчас у вас есть возможность задать вопрос Евгению Анташкевичу в прямом эфире. Телефон, по которому вы можете это сделать, московский код 495-7373-94-8. Повторяю, 495-7373-94-8. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, Евгений Леонид. Вот самый главный вопрос, разумеется, как дальше пойдет вот развитие этих отношений. Вот мое предположение, что вот еще несколько лет, и все кончится, потому что это как бы, ну, некоторое движение по инерции. Вот тут по
телевизору... Да, извините, якобы... извините, вопрос. Ну, вопрос.
Вот согласны ли вы с тем, что сейчас такая вот русофобия среди поляков и англичан, она, в общем, это последняя, кстати, ее стадия. Вот, ну, скоро все это кончится.
Ну, я так полагаю, спасибо за вопрос, я так полагаю, что последней стадии, пока мы с вами живы, вообще, наверное, никогда не наступит, вот, а по поводу русофобии, да нет, это, в общем, давняя политика, и самое главное, что русофобия, она вне наших границ, она существовала, существует, в той или иной степени, по синусоиде она будет развиваться и так, а это зависит от того, какую позицию будет занимать та же самая Германия, один из главных наших партнеров в данном случае, Нидерланды, там та же самая Франция, итальянцы, кстати, очень активную позицию в последнее время проявляют именно относительно России, и там оказались, вот я об этом не знал, ну вот, но там оказались очень сильные экономисты, которые с нашими поддерживают теснейшие отношения. Теснейшие отношения. Поэтому смотрите, как себя ведет на международной арене относительно России Ренци, да, премьер-министр Италии. Поэтому в какой-то степени это все будет. Самое главное, чтобы русофобия не развивалась у нас на территории. Среди наших с вами соотечественников. Вот это большой вопрос. А этот процесс развития, он, к сожалению, идет по нарастающей, хотя сейчас я так думаю, что в какой-то степени мы научились, что называется, давать отпор.
7373948, ваш вопрос Евгению Анташкевичу, здравствуйте.
Да, спасибо вам обоим за передачу.
Алло. Нет, связи нет, мы вас не слышим, прошу прощения. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день. Евгений.
Добрый день. Подмосковье. Ну, у меня такое маленькое замечание, вопрос. И вот в советских времен, я помню, мерзее польских фарцовщиков, я не помню публики. И вот вопрос и такой.
Почему? Я помню мерзоту из наших фарцовщиков.
Нет, помню. Ну, понятно, но у меня такой жизненный опыт. Вопрос про евреев. Вот в Польше восстановилась хоть до какой-то степени,
нет,
повинилась,
нет,
ли еврейская культура,
нет,
и,
нет,
и повинилась,
нет,
ли Польша,
у вас
как
был
Германия?
Короткий,
спасибо.
У вас был
спасибо.
Короткий
спасибо.
Вопрос, я даю короткий ответ. Нет, все польские синагоги заняты, вот я тут не оговорился, все польские синагоги, или, по крайней мере, их подавляющее большинство, заняты польскими костелами.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Леонид. Большое спасибо за Евгения. Евгений, у меня такой вопрос. Значит, я вот слушала на «Звезде» старую книгу генерала Терентьева о наших, как говорится, России, Англии, Средней Азии. И там вся, в общем, разведка наша, это российская и английская, и Афганистан. Это
Лариса, вопрос.
Я так полагаю, что на афганско-польской границе все... Извините, я немного шучу. Дело в том, что мы сейчас говорим о Польше, а английской границе... Вот тут я отвечаю на ваш вопрос. Для нее границ нет. для польской разведки, я прошу, для английской разведки. Для английской разведки, да, прошу прощения, оговорился. Для нее границ не существует.
Прочтите. Вообще,
это, вот это если... замечательное профессиональное качество, которому я, как профессионал в области разведки и контрразведки, я просто завидую.
Прочтите.
И принципов
очень
нет.
Интересный, да. Хороший роман Редьярда Киплинга «Ким». Все усилия английской разведки, а именно о ней идет речь в этой книге, это против России направлено. Это все север, север, это все против России. 7373-948, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, доброго здоровья, Михаил, Москва.
И вам, Михаил.
Больше, у меня с Польшей связано, в общем, маршал Василевский является моим родственником, вот, и по семейным, так сказать, преданиям, то есть они были православные, их выслали. Вот вы мне скажите, причина вот этой русофобии, это вопрос в католичестве, то есть вот там это гнездо ненависти?
Там большое
гнездо. Спасибо за вопрос.
Там большое, я понял ваш вопрос, спасибо. Значит, там большое гнездо, оно значимое, но оно не единственное. И в самом начале, вернее, во втором получасе нашего разговора мы как раз перешли к Польше и,
да,
касались вопроса и раскола церковного, и того, что Польша на самом деле оказалась самым восточным, как это называется, самым восточным пределом католичества. Польша охраняет католический мир от православного по российско-польской, в данном случае польско-белорусской границе.
Спрашивают, Евгений, считаете ли вы, что 80-летие Горбачева, помпезно отпраздновав в Лондоне, это дань списанному агенту, развалившему Союз?
Вы знаете, во-первых, считаю, не считаю, а это событие произошло, но это я как бы немного отговорился, да? Я так думаю, что Михаил Сергеевич так и не понял, куда он попал и что он натворил. Вот что называется на голубом глазу.
На голубом глазу, когда тебе присваивают звание лучшего немца.
Лучшего немца.
Вот тут вот какие-то подозрения должны были быть.
Будучи родом из русской стороны, русско-хохлядской деревни в Ставрополье.
Да.
Ну вот это действительно, это о чем-то говорит, о чем-то свидетельствует. Но он не понял. И сегодня. Хотя, может быть, понял, да скрывает.
7373948. Ваш вопрос, Евгений Анатольевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Слава. Знаете, у меня вопрос по Карлу Войтылу. Кто его продвинул в Папу Римский? С другой стороны, кто совершил на него покушение, если вообще кто совершал? Вот этот человек очень все-таки важное значение имел.
Если вы имеете в виду серых волков, турков, я не... Давайте так. Значит, относительно криминала, да, даже если этот криминал политический, если у меня в руках не было материалов дела, или если в моих собеседников, среди моих собеседников не было человека, который принимал бы участие в расследовании, в планировании там и так далее... Ну вот, я не думаю, чтобы мои предположения относительно вот этого турка и серых волков было бы для вас интересно. Вот, ну, просто мне, вот помимо того, что вы видели по телевизору, читали в газетах, мне дополнить нечего. Другой вопрос – это продвижение Войтылы в понтифике, значит, в Папы Римские. Это вопрос времени. Угу. Вот вспомните, когда это произошло. И если вы просто возьмете и сравните даты, значит, Войтыла стал Павлом Иоанном год, хотя бы год, да, ну, желательно месяц и год, да, и посмотрите политический контекст, что в это время происходило в Европе, в мире, тогда, я так думаю, что вам придут мысли в голову, которые не обязательно будут стопроцентно верными, но, по крайней мере, вы можете оттолкнуться от этого события и, так сказать, дальше как-то проэкстраполировать, да, и выстроить какую-то перспективу. Но, в принципе, то, что происходило в начале 80-х годов в Польше, это вот солидарность и так далее, это все происходило, начиная с костела. Люди выходили с такими настроениями из костелов.
И еще к этому очень любопытно приобщить недавно появившуюся подписку Валенции о сотрудничестве со спецслужбами.
Ну, вот это... Вот
это приятно.
Это вообще ни в какие ворота не лезет.
Нет. Вот как сказал наш с тобой общий друг Сережа Шестов, он сказал, ты не волнуйся, если надо, ЦРУ подтвердит, что он внедрен был от них.
Ну, наверное, так.
Так и сделают.
Наверное, так.
Так и сделают. Так, снос памятника Феликсу Дзержинскому. Ну, вы сумасшедшие, я вам сразу скажу, 07-й. Вы не очень адекватны, но я вам скажу, что снос памятника Дзержинскому – это аналогия того, что сейчас происходит в Польше. Это вакханалия, это мерзость, и все люди, которые, так сказать, принимали в этом участие, ну, должны были бы постыдиться.
Я бы снес памятник Шкуро и памятник Краснову. Вот это я бы снес. Вот те, которые сейчас построили буквально свежие недавно, ну, относительно, конечно, пару лет назад, на территории Краснодарского края, я считаю, что на территории Советского Союза, на территории Российской Федерации не должно быть памятника эсэсовцам.
Нет, не должно быть памятника предателям.
Да, какая бы у них ни была биография.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, добрый день. Хотелось бы узнать, как бы Евгений не уклонялся от этого вопроса. Катынь, очень много читал, но интересно, вот его личное мнение.
Давайте мы снимем политические покрывала с этого вопроса. Вопрос очень важный. Я считаю, что в наших отношениях это вопрос, имеющий, так скажем, важность в крайней степени, вот, но он слишком плотно укутан в политику. Я не понимаю, почему, начиная с Горбачева и кончая, по-моему, Медведевым, значит, реверансные отношения со стороны России к полякам присутствовали, а, допустим, там то, что полякам передали, и они засекретили, а почему бы у нас... А поляки засекретили.
А мы не рассекретили.
А, ведь дело в том, что это... Энигма, завернутая в тайну и укутанная в секрет. Естественно, что
бумагу из-под селедки.
Ты понимаешь, естественно, что в этом всем рождается огромное количество непонимания, и мы, например, не можем аргументированно сказать там тем же самым польским политологам, да, юношам горящим, бледным, со взглядом горящим и мимикой Бенита Муссолини, мы не можем им аргументированно сказать, что да, было. Но было не так. Или
конечно.
Сказать, да, было, и было вот это,
и было вот,
вот
так,
так,
вот так и вот так.
Да, и никак по-другому. Но если НКВД расстреляло 20 или там 22
так
тысячи
поляков...
Так
пусть НКВД раскроет документы, сейчас раскроют документы НКВД.
Если они это сделали,
да.
То тогда надо так и сказать. Да, они это
конечно.
Сделали. Если там было другое, то если там было другое событие, потому что вот я никогда не забуду то, что я слышал, допустим, от Елены Сьяновой, ну вот, о том, что немецкая комиссия предъявила полякам, да, в 43-м году 5 трупов. 5 из захороненных нескольких десятков тысяч предъявила 5 трупов.
Ты понимаешь, я хочу сказать.
В этом что-то всем
все
есть.
Все что-то пахнет немножко не так.
Вот.
Возникает к официальной версии, возникает такое количество вопросов, и люди, которые видели какие-то документы, но там в этих документах самое главное было закрыто. Вам нельзя на это смотреть. Ребят, ну если уже все...
Но это так расшифровывает англичане.
Да. Если уже вы все знаете, вы все доказали, что вы секретите?
Я тоже жду от нашего руководства...
Вот я...
Что они хотя бы в общество изучения истории отечественных спецслужб, что они хотя бы туда это дадут.
Нет, если вы признали, значит, вы дайте всем.
Конечно.
Вы дайте всем.
Конечно. Мы сможем покаяться.
Если вдруг...
есть за что.
Да, если после изучения документов будет четко доказано.
Вот смотри, Леонид, значит, как бы ни относились к мемориалу, да? Я мемориалу вот за то, что они потратили такое огромное время и такие усилия, и сейчас вот, допустим, там два моих деда, один прадед, другой дед, я их нашел благодаря мемориалу. При всем при том, что может быть несогласие с тем, что они делают в чем-то другом, то, что они разобрались с этим материалом, я им благодарен.
Да спасибо, конечно.
Я им благодарен.
А с другой стороны, я не буду называть фамилию моего друга, он видел следственное дело своего деда. Заговор, троцкийский заговор. И никаких сомнений у него не было в этом.
То, что заговоры были?
Да нет.
Конечно. Нет. Естественно.
Так вы откройте.
Борьба за власть.
Да, конечно. Так
давай, мы уберем, Жень, давай мы уберем все, конспиративное слово, да, и оставим борьба за власть.
Конечно. 7373-948, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот очень 6 миллионов погибло у него Второй мировой войны. Я как понял, это основное население еврейское, да, погибло?
Здесь надо брать статистику, я не готов отвечать на этот вопрос с ответственностью, но то, что из шести, давайте так, значит, 6 миллионов поляков вы имеете в виду, основное население, да, основное население еврейское, значит, 6 миллионов уничтоженных евреев в основном с территории Польши.
С территории Польши.
И, значит, территория Белоруссии и территория Украины, те, которые не успели уйти с эвакуации. Ну вот, но к этому давайте прибавим евреев Венгрии. Ну, к этому давайте прибавим евреев Бенилюкса, евреев Франции.
Евреев из Советского Союза просто, на оккупированных территориях.
Да, конечно, да, конечно.
И, помня об уничтоженных евреев, не будем забывать о русских, украинцах, белорусах и всех остальных, кто тоже погиб. Вот. Если ограничиваться какой-то одной национальностью, я считаю, это будет не очень правильно.
Согласен с тобой.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня, возвращаясь вот к погромам евреев поляками, слышал ли Евгений Анташкевич о том, что недавно от имени польского государства был выпущен огромный отчет, где вот эта история, включая Едвабны, не Евдабны, кстати, а именно Едвабны.
Едвабны, я так и говорил.
Нет, вы говорили Евдабны. Ну,
вопрос!
Вот, и вышел отчет, я читал...
Если вы не зададите, если вы сейчас не зададите вопрос, что
вопрос,
в общем...
знаком ли Евгений Анташкевич с фактом...
Я знаком с огромной дискуссией. Во-первых, я знаком с судебным процессом 49-го года. Вот. А во-вторых, я знаком с той дискуссией, которая в Польше развилась, когда Ян Гросс опубликовал эти материалы.
Выпустил книгу.
Да.
Но скандал был дикий, скандал о нем даже был... американцы и англичане
Конечно,
писали.
Скандал был страшный, но поляки начали с того, что Гросс врет. Потом оказалось, что не врет. То есть они его сначала пытались затоптать, как стадо слонов. Ну вот, ну, увернулся человек. Правда-то, она все равно вышла наружу. А то, что дискуссия была, да, и то, что тогда Квашневский, по-моему, был президентом, да, он даже там какие-то такие слова говорил.
7373-948, ваш вопрос, я подчеркиваю, вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий, город Чехов. Евгений, скажите,
добрый день,
вы смотрели,
да,
фильм «Бой идут одни старики»?
Да, много раз, конечно.
А почему вы решили, что это комедия? Это же трагедия.
Трагедия – событие. А фильм, он с элементами, когда можно посмеяться. На фронте смеялись. На фронте смеялись оправданно. Потому что нельзя воевать без внутреннего чувства юмора. Человек слишком быстро погибал. Ну вот, выживали, в основном все-таки выживали те, у кого чувство юмора было.
Мы все-таки... Ну
вот, а кино, вот оно все-таки, вот по степени трагичности, оно, на мой взгляд, опять-таки на мой взгляд, оно трагичности событий, ну, не соответствовало. Хотя, да, поющая эскадрилья была, старые ветераны, они это дело подтверждают. Из летчиков, я имею в виду.
Да, и даже я видел отдельную передачу об этом.
Было, было, было.
У каждого по поводу любого произведения искусства есть свое мнение. Вот и прокурорским тоном задавать вопрос, как мне показалось, ну, не след, не след.
У меня появилась возможность высказать, но и у вас тоже.
Ну, да. Ну, мы же боремся за демократию постоянно.
Конечно, конечно.
7373
до последнего демократа.
Да, 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 конечно. 7373948. Это, наверное, последний вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Радио.
А, выключаю.
Пожалуйста.
По этим польским корабелам, вот этим верфям,
в водном институте нам вот, про корабел, вот, до сих пор вот, по Волге ходят эти Made in Poland, вот эти теплоходы. Что там с ними стало-то? У них вообще это ремесло сохранил? Нет, что это? Вот, я просто, может,
польская промышленность в результате вхождения в ЕС сильно пострадала. По отраслям сказать не могу. Единственное, что в Польше сохранилось практически нетронутым, это сельское хозяйство. А вот то, что касается промышленности, ну, во-первых, сейчас там очень сильное немецкое влияние, непосредственно про верфи, которые строили речные суда, я сказать ничего не могу.
Вот вопрос. Вот это... Кратко, Жень, буквально полминуты. Угу. На каком положении в Польше находились белорусы, когда они входили в Беларусь?
Православные.
Да, 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 да.
Православные. Они находились на положении православных.
Православных. Все понятно. Да. Все понятно. Потом еще там, ну это уже просто, была же ведь прекрасная партизанская война нашими силами, наших первых спецподразделений против поляков.
Все имело место.
Все имело место.
Все имело
Жень,
место,
да. Огромное тебе спасибо за то, что ты пришел. Значит, я просто могу похвалиться, я очень рад, что сегодня было отключено сообщение с сайта. Это прекрасно. Вы знаете, вы даже не представите.
Спасибо криптографам.
Да, спасибо нашим криптографам. Если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.